لا حول ولا قوة إلا بالله. ويجتمع ربع العبادات ربع العبادة جنس الشيابولة على عشرة كتب أنشكت إخلد نتجة سبخن بيتون أرال دسان كولا الإمام غزاليس إحياء علوم الدين أبو لد إخ جيب كمبوك إيه أنقو كتصالد أي أنقل بيتون تود سبع جنس بيتولبو ربع العبادات عبادة كياب لب عادات عادات وشباب لب بيتولبو إنسان هلاك هول الجال جند جانر كولشين الجال نتلت سرخ سيزر وقل أنقابل ربع المنجيات أي إنسان خسر هول الجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. На прошлом уроке мы сказали, что Ихья состоит из четырех разделов. В первом разделе рассказывается о поклонении, во втором – о нормах поведения, а в третьем – о том, что губит человека, в четвертом – о том, что приводит человека к спасению. Четверть – о видах поклонения, рубуль-ибадат, включает в себя 10 книг. Книгу о знании. Необходимо, чтобы все наши деяния основывались на знании. Всевышний в Коране велит пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, основываться на знании и сторониться того, в чем знания нет. Книгу об основах вероубеждения. После книги о знании идет книга вероубеждения. Вероубеждение или акида – это совокупность убеждений, которые должны быть у человека в отношении Аллаха, то есть все то, во что он должен верить. Если у человека акида неправильная, то его деяния не будут иметь никакой ценности. Правильная акида должна стать для человека тем фундаментом, на котором все строится. Книгу о сокровенных смыслах религиозного очищения. Таарата. После того, как мы рассказали о достоинствах знания, разъяснили акиду, следует узнать, как очиститься, готовясь предстать перед Всевышним. В этом разделе имам Газали не ограничивается одним методом изложения, ни методом книг по фикху, ни методом книг по нравственности. В книгах по фикху рассказывается только о внешнем очищении, а в книгах по нравственности только о внутреннем. Имам Газали сочетает оба этих метода, подробно разъясняя нам виды очищения, с тем, чтобы мы совершали как внешнее, так и внутреннее очищение, не ограничиваясь одним из них. Книгу о сокровенных смыслах молитвы. В ней рассматривается, что такое намаз, как его совершать с искренностью и богобоязненностью, чтобы он не был подобен физическим упражнениям. Без богобоязненности наш намаз сводится лишь к физическим упражнениям. Например, некоторые люди удлиняют аскары, но молитву совершают в спешке. Это от того, что они не могут выстроить приоритеты. Человек попросту не знает, что является основой, а что дополнительным поклонением. Незнание этого и приводит к небрежности в намазе, будь то в чтении сур или в совершении рукнов. Как-то раз нам довелось молиться за одним человеком. И хотя за ним молились многие очень достойные люди, этот человек прочитал полный ракаат вместе с атахьяту ровно за 60 секунд. Вы спросите, а как я это узнал? Очень просто. Во время чтения Алхама бывает сложно не обратить внимания на свои часы. И мне пришло в голову посмотреть, насколько быстро он совершает намаз. Ровно за одну минуту он прочитал весь ракаат от фатихи до тахият. Если читать как надо, соблюдая все правила таджвида, то так быстро прочитать ракаат не получится. Если кто-то скажет, что доехал до Мекки на автомобиле АК за 3 дня, двигаясь со скоростью 500 км в час, то ему никто не поверит. Спросят, что, мол, у твоей машины выросли крылья? Нам надо понять, что мы крутим четки в тарикате именно для того, чтобы наша молитва стала совершенной. Намаз – это основа религии, ее опора. И если эта опора пошатнется, то все мусульмане духовно погибнут. Книга о сокровенных смыслах заката. В этом разделе рассказывается о том, что такое закат, о его способах выплаты и его роли в обществе. Учась в Дамаске, мы посещали уроки Мустафы Аль-Буга. И он как-то сказал, если бы мусульмане взяли и выплатили закат надлежащим образом, то среди нас не осталось бы бедных, и не пришлось бы больше опасаться за свое имущество. Скажем, в Сирии нужно приковать цепью свой велосипед перед тем, как отойти куда-нибудь, иначе его украдут. Выплата заката подобна заводу механических часов. Если этого не делать, часы не будут идти. Если же завести, начнут работать все механизмы. Так же и в обществе. Если закат начнет исправно выплачиваться, то каждый человек начнет выполнять надлежащие ему обязанности. Книга о сокровенных смыслах поста. Нам нужно хорошо изучить этот раздел, чтобы не уподобляться современным арабам, которые днем постятся, а ночью курят кальян. Так Аллаху не поклоняются. Книгу о сокровенных смыслах паломничества. Этот раздел необходимо изучить для того, чтобы не относиться к хаджу как к туризму, или к поездке на курорт, или отдыху для алимов. Торговцам не следует воспринимать хадж как возможность для бизнеса, а бедным как возможность для попрошайничества. Как передано в хадисе Пророка, саллиллаху ассалям, будет 5 видов людей, которые совершают паломничество. Первый вид – это богатые, совершающие хадж для отдыха. Мы видим сегодня людей, живущих в 5-звездочных отелях, при том, что большая часть мусульман в наши дни нуждается. И богачи купаются в роскоши, оставляя без помощи мутаалимов, вынужденных вместо учебы думать о хлебе насущном или о строительстве дома. Они свели хадж к отдыху и курорту. Также в этом хадисе упомянуты алимы. Они едут в хадж для славы, оставляя мечети и медресе. Сейчас алимы при каждом удобном случае уходят в отпуск или уезжают на отдых. Из-за этого медресе и мечети пустуют. В итоге мы видим, как люди с неправильными убеждениями начинают повсюду распространять свои заблуждения. А как же иначе? Они ведь не занимаются таким количеством бесполезных вещей. Книгу об этике чтения Кур'ана. В этой книге рассматривается, как надо читать Кур'ан и какие адабы следует соблюдать при его чтении. Говорят, некоторым египетским чтецам за приведение заупокойной молитвы платят в наши дни 2-3 тысячи долларов. А у нас существуют расценки за приведение маулидов, так что маулиды уже стали хорошим бизнесом. Книгу о зикре и дуа и книгу о порядке выполнения вирдов. В книге о порядке выполнения вирдов рассматривается, какие вирды надо читать, в какое время и в какой последовательности. Мы видим, как в медресе читают ихья, но не видим, чтобы там совершали намаз зуха. Те, кто его совершает, подобно белым воронам. Я стал седым в течение 8 лет, призывая мутаалимов читать зуха. Но немногие прислушались к моим словам, хотя эти люди уже читают 4-й том Ихья. Книги по тарикату, которые мы читаем, должны приводить нас к практике. Так же, как кому-то Ибн Хаджира не хватает, так и нам не хватит Ихья, и в итоге мы останемся у разбитого корыта. 1/4 религиозных норм поведения, Рубуль Адад, включает в себя 10 книг. Ихья – это очень большая книга, у нее есть много кратких изложений. Так вот, услышав, что ее собираются переводить, я сказал, что перевод одного из таких кратких изложений принес бы намного больше пользы. Ихья – это не какая-нибудь маленькая брошюрка, которую можно вот так запросто взять и перевести. Эта 1/4 также состоит из 10 частей. Книгу о правилах употребления пищи. Здесь речь идет об адабах приема пищи и о том, что она должна быть дозволенной. Книгу о никахе и семейных отношениях. В этой книге рассказывается об адабах никаха, о том, как выбирать невесту, и разбирается вопрос, должен ли человек бегать за каждой женщиной, в которую влюбится. Ведь сколько достойных людей погибли и были унижены из-за своих страстей. Страсть есть у всех, но человек не должен кричать об этом постоянно. Рай достигается за счет борьбы с нафсом и противостояния своим страстям. Далее в Ихья будет сказано, если бы человек не был одержим страстями, он бы видел Алямуль Малякут. Книгу о правилах приобретения материальных благ. Книгу о разрешенном халяль и запретном харам. Речь в ней идет о наших занятиях, о нашей работе и о способах приобретения мирского. Сейчас ведь для людей нет разницы между дозволенным и недозволенным. Люди даже не задумываются об этом. Они считают, что то, что попало им в руки, это есть дозволенное, а то, что ушло от них, это харам. Возьмем пример банки. Что такое банк? Банк – это риба, поставщичество. То есть, я тебе даю деньги под какой-то процент. И если русский Иван в Москве ставку сделает 5%, то наши люди поставят 15%, потому что более подлые. А потом какой-нибудь бедолага возьмет кредит и, растратив все, не сможет его выплатить. И через некоторое время к нему приезжают на нескольких машинах выбивать этот долг. Так что в наши дни людям стало все равно, что есть, дозволенное или запретное. Главное, чтобы было доступно. Одно дело, когда что-то недозволенное попадает в наше имущество без нашего ведома, но когда однозначно запретное попадает в медресе, то разве от этого оно станет разрешенным? Если алим будет пользоваться таким имуществом, кушать харам, разве после этого он сможет призывать к благому? Никогда не сможет. И алим не должен быть подобен скоту, который ест все, чтобы ему не насыпали. Алим должен быть благородным и достойным человеком. А в наши дни алимы стали подобны певицам из телевизора, которые за деньги готовы исполнить любую песню, какую бы ни заказали. Чтобы называть вещи своими именами, алим должен оберегать свою честь. Если человек будет отвечать благом всем, кто ему сделает что-то хорошее, в итоге он станет зависимым от них. Далее в Ихья вы встретите хадис, в котором пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «О Аллах, не дай плохому человеку сделать мне благо, чтобы из-за его хорошего поступка я не полюбил его». Если полюбишь плохого человека, то в итоге непременно полюбишь и грехи, которые он совершает. Существует много категорий людей, проклятых в хадисах пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Среди них есть те, кто потребляет спиртное, и те, кто производит его, а также те, кто им в этом способствует. В общем, все люди, так или иначе, связаны со спиртным. Чтобы стать истинным алимом, человек должен быть способным вынести многое, особенно в наше тяжелое время. Книгу о правилах дружбы и обхождения с людьми различных сословий. В ней имам Газали рассказывает о том, как выбирать себе друга. Мы уже много раз приводили слова поэта о том, что люди выбирают себе друзей по принципу материального достатка. Если в наши дни человек становится правителем или чиновником, то у него сразу появляется много друзей, которых он до этого ни разу в жизни не видел. Ведь когда он был бедным, то и друзей у него практически не было. Далее имам Газали пишет о правилах обхождения с людьми различных сословий. В наши дни некоторые люди, приезжая в родное село на 3-4 джипах, думают, что это и есть хорошее обхождение с людьми. Однако для хорошего обхождения нужно быть скромнее. Однажды внук пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Хасан, дал милостыню беднякам, и те пригласили его покушать с ними. Он принял их приглашение и, разделив с ними трапезу, сказал, что теперь они должны нанести ему ответный визит. Я вам приведу еще один пример того, как надо поддерживать хорошие отношения с людьми. Халиф Умар, радиаллаху анху, амируль муминин, повелитель правоверных, когда другие сахаби были в бою, вышел за пределы Медины. Для чего? Для того, чтобы узнать что-нибудь о тех, кто в бою, чтобы получить хоть какую-нибудь информацию. И несмотря на то, что повелитель правоверных целый день провел на ногах, он и теперь шел пешком. Конечно, у него было на чем поехать, просто он берег имущество мусульман, поэтому вышел в путь пешком. И вот когда он возвращался домой, он увидел маленького мальчика, который сидел верхом на осле. Мальчик предложил халифу подвести его, говоря: «О, повелитель правоверных, садись на ту часть спины, которая мягче, а я сяду на твердую». Халиф принял приглашение мальчика и сел на осла, однако сказал: «Ты садись на мягкую часть, а я сяду на твердую». Вот как раньше люди относились друг к другу. Насколько мы возвышаем другого человека, насколько мы его уважаем, настолько хорошо он к нам относится. Как пишет имам Шахрани, повелитель должен выполнять просьбы людей и быть подобным ковру, по которому все ходят. Именно поэтому праведные халифы стали праведными халифами. А после них пошла борьба за власть, смута. Аммияды убивали других за власть. Затем аббасиды стали убивать аммиядов. А когда аббасиды разбогатели, они стали бессовестными. Потом появились фатимиды. Потом все снова поменялось. И в итоге пришли османы. И в конце концов пришел Ататюрк, который плевал на всех мусульман вместе взятых и на их правителей. И пришли подобные Ленину, и стали уничтожать всех подряд. Эти люди вместо служения народу стали его притеснять. И когда народу это надоело, даже самые маленькие люди повсюду стали претендовать на власть и независимость от центра. Так бывает, когда власть мусульман ослабевает, и перестает быть сильной. Так был разрушен халифат. А мы остались будто бы голые, без одежды и обуви, как бедные сироты. Нами стали управлять ООН и другие организации, а мы уподобились стаду без пастуха. Книгу о правилах уединения. В этой книге Имам Газали рассказывает нам о правилах поведения в уединении. Ведь чем ближе к концу света, тем сильнее должен человек стремиться к уединению, отстраняясь от людей. Почему? Потому что пророк Саласалям сказал, люди ближе к концу света будут подобны змеям. В сборнике Бухари есть хадис, в котором сообщается, что человеку в ахирзамане лучше уединиться в отдаленной горной местности и не слишком часто общаться с людьми. Мы-то с вами как раз и живем в эти времена. Не часто приходится слышать, что некий горец или житель отдаленной местности был убит волком или каким-нибудь другим диким зверем. Зато двуногие волки, живущие среди людей, часто становятся жертвами себе подобных. Их убивают ради мирского, ради денег, ради власти и увеличения своего авторитета. Книгу о правилах путешествия. В этой книге Имам Газали рассказывает о правилах совершения путешествий, а также о самом главном путешествии человека – путешествии в Ахират. Всевышний в Коране повелел нам быть справедливыми с людьми, будь то мусульмане или неверные, повелел не притеснять их, ибо богобоязненность – это багаж, который нужно взять с собой, отправляясь в Ахират, а вовсе не тушенку, хлеб или салат, которыми мы обычно набиваем сумки, собираясь в дорогу. Вот их-то как раз для пути в Ахират брать с собой не нужно, ведь все это со временем сгниет. Вместо них нужно запастись богобоязненностью, которая озаряет сердца людей и на этом свете, и на том. Книгу «Асам» и «Ваджид». В этой книге Имам Газали разбирает вопрос о дозволенности прослушивания мелодий, то есть о том, кому и когда дозволено их слушать, и о том, какие состояния они вызывают в человеке. Наше время – это эпоха музыки. Она нас окружает повсюду. И мы с большим интересом наблюдаем за тем, куда катятся современные люди, как в мирских делах, так и в религиозных. Мы спросили одного нашего ученика, почему ты фильм «Мухаммад, посланник Аллаха», в котором рассказывается о жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не распространяешь по селам? На что он нам ответил, «Сейчас люди охотнее покупают нашиды». Особенно, если их поют звезды эстрады, такие как Зайнаб Махаева или Гаджила Гаджилаев. Нашиды как с музыкой, так и без. Остается только, чтобы Дока Судулаев спел под пандур. Вот так в ахирзамане исламское смешалось с неисламским. Кто бы мог подумать, что нашим современникам музыка оказывается интереснее, чем жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вы сами подумайте, что будет, если человек по пути к какому-то правителю будет напевать на все лады его имя, а дойдя до него, нарушить все возможные адабы. Ведь он их не изучал, а занимался лишь тем, что пел песни. Сможет ли такой человек уберечься от гнева этого правителя? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повелел нам изучать жизнь четырех халифов. Кто из нас знает подробную историю их жизни? Разве достаточно будет, что люди соберутся на каком-то стадионе, где попеременно совершается то дозволенное, то недозволенное, и вдоволь покричав и посвистев разойдутся? Разве эти люди смогут соблюсти необходимые адабы перед своим Создателем? Никогда. Ведь на этом стадионе выступают разные артисты. Сегодня там поют маулиды, а завтра выступают звезды эстрады. Это как если бы мы ели одной ложкой, зачерпывая мед и грязь, одной и той же ложкой. Это не может соответствовать шариату. У человека две руки, правая, чтобы совершать чистые деяния, а левая, чтобы дотрагиваться до грязного. Так ведь иначе шариат не делал бы различия между правой рукой и левой. А у нас будто для всего есть только одна рука, потому что одни и те же люди поют и для тех, и для других. А все это из-за того, что мы утратили благородство и чувство собственного достоинства. Внешне все может выглядеть пристойно, и многие скажут «Машаллах, много народу пришло в ночь Бараат». Много народу видно для того, чтобы на нас не зашли всевозможные бедствия. Но Аллах не раздает людям блага по количеству присутствующих. Иначе мусульмане не были бы в таком бедственном положении, ведь их очень много. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в своем хадисе, что ближе к концу света враги ислама будут одерживать победы над мусульманами. Сподвижники спросили его: «Это от того, что мусульман будет мало?» На что пророк, салям, ответил: «Нет, мусульман будет очень много, но они будут подобны морской пене». Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что в сердца людей будет ниспослан вахм. Сподвижники спросили: «Что такое вахм?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «Вахм — это любовь к мирскому». А как не любить мирское? Ведь за такие концерты участники получают огромные гонорары. В советское время слепой чтец маулидов Али Хаджи часто приходил читать маулиды в нашем селении. Этот человек никогда не говорил: «Дайте мне 100 рублей», даже если его звали на какие-то официальные мероприятия. Сейчас же появились люди, одетые в строгие костюмы, якобы восхваляющие пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, который за проведенный маулид требует по 15 тысяч рублей, и приводят в пример какую-то певицу, которая поет за ту же цену. А если бедняк захочет сделать маулид, что ему делать? Остаться без маулида? Тем самым мы уподобляемся проституткам, даже расценки схожи. Если мы берем за свои услуги деньги, подобно проституткам, значит, мы на них похожи. Но кто я, а кто она? Кто мы, а кто они? Должна же быть разница между нами, восхваляющими пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и эстрадными певцами. А корнем этого зла является любовь к мирскому. Именно эта любовь к материальным благам и привела нас к столь печальному состоянию. И, иншаллах, если доживем, разберем эту главу, а если не доживем, вы все равно найдите того, кто будет обучать вас ихья. В ихья ведь о многом говорится, и мы отчетливо должны понимать, что наше поведение явно противоречит тому, что изложено в ихья. Когда я впервые прочитал Аль-Буруч Хасан Устара Кудиса Сиругу, это было, когда я еще учился в Дамаске. Я подумал, оказывается, эта книга, кроме 2-3 глав, направленных против отрицающих тарикат, посвящена нам и нашим проблемам. Когда рассказывается про плохих ученых, то я отношу к ним и себя, и своих современников. Мы не должны уподобляться отдающим предназначенные для нас лекарства своим врагам. Ведь большую часть из этих лекарств мы должны принимать сами, потому что болезни, о которых они излечивают, это наши болезни. Книгу о повелении одобряемого и запрещении осуждаемого «Амр биль ма'руф ва нахи аниль мункар» и книгу об образе жизни и нравственных свойствах пророчества. Почему именно о нравственных свойствах пророчества? Потому что без знания сиры пророка, саллиллаху алейхи вассалям, вера человека никогда не будет совершенной. Мы поражаемся тому факту, что в наши дни есть алимы, которые ничего не читали из сиры пророка, саллиллаху алейхи вассалям, кроме тоненькой книги «Нуруль-Якин», и то очень невнимательно. Как человек может приносить пользу исламу, если он не знает о нравственных качествах пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Ведь Аллах сказал в Коране, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обладает самым прекрасным нравом. Его нрав — это корона всех нравов. Если человек не ведает о характере пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не знает о характере устазов тариката, то как же он будет стремиться к их совершенству? Что касается четверти о людских пороках, губящих их и ведущих в ад, Рубуль-Мухликат, то она включает в себя 10 книг. Книгу об объяснении чудес сердца. В этой книге рассказывается о чудесах сердца, но не так, как это делают в наши дни, понимая под сердцем только насос, перекачивающий кровь. Это так, конечно, но ведь и у коровы, и у барана есть орган, который делает то же самое. А человеку, чтобы не обмануться, нужно помнить, что на его сердце написано имя Аллаха. Это поймет тот, кто обладает разумом, но таких в наше время очень мало. Любовь к мирскому ослепила их разум. Именно поэтому умных людей осталось так мало. Некоторые критики могут сказать, как это у них нет разума. Посмотрите, какой бизнес они построили, сколько у них домов. Но как мы можем назвать разумным того, кто всю жизнь отдает на приобретение того, что после смерти не сможет с собой забрать? При этом многие из них поссорились с братьями, сестрами и другими родственниками. Нет, таких людей нельзя назвать разумными. наши же дни богатого считают умным, а бедного глупым. То есть получается, что ум мерится деньгами. И если мирская лошадка человека всю жизнь стремится вперед, то он считает себя достигшим многих высот. Однако, если человек боится Аллаха, то он всегда будет сдержанным, никогда не будет ставить себя выше других. Всевышний в Коране велит нам оставить в покое беспечных людей. Пусть они совершают грехи и наслаждаются мирским. На том свете они за все это ответят. Книгу об усмирении нафса. В этой книге имам Газали рассказывает о том, что такое нафс и как с ним бороться, и нужно ли вообще с ним бороться. Книгу о бедах от двух страстей – чревоугодия и сладострастия. Тут речь идет о двух источниках страстей – желудке и половых органах. Когда насытишь желудок, то он начинает влиять на аурат, а аурат одурманивает разум. Имам Газали говорит, что когда человека охватывают страсти, от его разума остается лишь одна треть. Вы сами подумайте, если двигатель автомобиля работает на трех свечах, две из которых выйдут из строя, а работоспособной останется только одна, далеко ли уедет такой автомобиль? В наши дни у людей даже эта свеча барахлит, поэтому далеко они не уедут. Причиной этого являются две основные страсти – чревоугодие и сладострастие. Сколько есть алимов, которые прожили долгие годы в бедности, и их жены разделяли вместе с ними все трудности. Когда же им достались материальные блага, то они, позабыв о своей жене, начинали бегать за каждой встречной. Потом, естественно, вставал вопрос о второй жене. Но о какой второй жене может идти речь, если он не смог воспитать детей от первой? Не смог их заставить ходить в мечеть, научить адабу по отношению к устазу. Ведь в хадисе пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сказано, в судный день самым страшным грехом будет оставление своей семьи в невежестве, то есть то, что человек не передал им знания. Наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, при жизни своей любимой жены Хадиджи ни на ком больше не женился. В то время наложницы были обычным делом, но даже к ним он не приближался. Почему же он не брал вторую жену? А потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, знал, что не подобает его достоинству и противоречит его высокой нравственности брать вторую жену, в то время как живота, с которой он перенес всевозможные трудности, которая отдала ему все свое имущество во время блокады курайшитов, жертвовала всем для даавата, помогала множеству людей. Если алимы претендуют на пророческое наследие, то в них должна быть хоть крупица благородства и нравственности пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А если нет и этой крупицы, то пусть будет хоть запах этой нравственности. Как-то Беназир Бхутта спросили, является ли Пакистан исламской страной? На что она ответила, является. Затем журналист продолжил задавать провокационные вопросы, как они обычно это делают. А если ваш муж возьмет вторую жену, вы будете довольны? Ведь вы живете в исламском государстве. Тогда она ответила, пока была жива жена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Хадиджа, он не брал вторую жену. Я также являюсь первой женой своего мужа и думаю, что он не возьмет вторую, пока я жива. Это очень хороший ответ. Мы не ждем, пока первая жена умрет. Зачем все это рассказываю? Затем, что из-за этого многие алимы отправились на ярмарку невест. Некоторые могут спросить, неужели нельзя их примирить? Далее мы прочитаем у имама Газали, что у женщин на сердце есть точка, которая при появлении у мужа второй жены приходит в движение, так что женщины начинают друг друга ненавидеть. Тем более, наши женщины не те, что были раньше, а нам, прежде чем сделать что-то, нужно вспомнить, в какое время мы живем. Книгу о бедах языка. Беды языка поистине являются чумой наших дней. Мужчины сидят на готэкане и обсуждают прохожих. Если проходит женщина, то ее будут рассматривать и обсуждать. Они проводят много времени за этим бесполезным и даже вредным занятием. И как у человека хватает времени на эту ерунду? Как ему хватает времени обсуждать грязную политику? Ему хватает на это времени, потому что он не занимается своими прямыми обязанностями. У человека, который занят своими обязанностями, работает, не остается времени на обсуждение всякой ерунды. Про женщин же говорят, что когда у них появляется свободное время, то они его используют для разжигания смуты. Если в семье есть хотя бы двое детей, женщина отдает их в ясли или детский сад, чтобы их там учили петь песни. Да, есть пара показательных видеозаписей, где детей учат читать «Алхамду Кулгу». Но что на самом деле там происходит, мы прекрасно знаем. Одного факта, что мальчики и девочки находятся вместе, достаточно, чтобы понять, что же там на самом деле происходит. А в это время мамаша, отдав детей в детский сад, начинает развлекаться, смотреть различные сериалы и сплетнями разрушать свои тухумы. А ведь наши предки прекрасно справлялись с 6-7 детьми. Некоторые даже рожали по дороге в горы, но при этом они их сами воспитывали. Мы же теперь не воспитываем своих детей самостоятельно. Когда женщина рожает ребенка, то отдает его в ясли. И уже даже грудных младенцев не хотят кормить, мол, это портит фигуру. Их кормят непонятными смесями, которые неизвестно кто сделал, а потом, назвав ребенка Махмуд Афанди, хотят, чтобы после его имени говорили Кудуса Сиру. Но будут ли после его имени так говорить? Никогда не будут. Потому что она его не пойми, чем кормила. Вы посмотрите, как мать Мухаммада Арифа Кудуса Сиру его воспитывала. Она кормила его грудью только в состоянии омовения. Мы же хотим, чтобы наши сыновья, скормленные в яслях, передержав за руку всех тамошних девочек, потом становились такими, как Мухаммад Ариф или Махмуд Афани Кудис Сиру. Но эти слова Кудис Сиру не такие дешевые. Будь они дешевыми, разве бы имели такую ценность? Книгу обедов гнева, ненависти и зависти. Из-за чего в наши дни мы гневаемся? Исключительно из-за денег. И убиваем из-за денег, и ради должности. Мы видим, как каждый раз перед выборами в селах начинается вражда. Но видим ли мы, что кто-то гневается ради Аллаха? Нет такого в наши дни. Кругом одни трусы. Вы видели хоть раз в селах митинг против греха или разврата? Нет такого в наши дни. Но сколько мы видим собраний по вопросам власти? Потому что люди все готовы отдать за власть. Про Аллаха все забыли. Вот что мы видим. Может, вы видели, что кто-то выступил против казино или игровых автоматов? Может, в наши дни нет разврата, нет такого порока, против которого нужно выступить? Но люди на это лишь скажут, что, мол, это религия, поэтому забота об этом лежит на Аллахе. Книгу о порицании увлечения мирскими благами. В этой книге имам Газали рассказывает о том, что такое дуньял. Самое отвратительное – это когда человек языком порицает мирское, при этом сердце жаждет его. Имам Шаарани, рахимулла, пишет, что самое плохое для мурида – это порицать мирское языком, при этом сердцем желать его приобретения. Арабы говорят, что духовное состояние человека говорит о нем намного больше, чем его язык. Как это понять? Например, мачеха говорит пасынку «я тебя люблю», а сама при этом смотрит на него со злобой. Или не кормит нормально, или же бьет, когда муж на работе. Мы не говорим, что так делают все. Мы говорим, что так делают те, у кого нет имана. То есть, если мачеха и говорит, что любит пасынка, на самом деле это все актерская игра. Мы не назовем это любовью, хотя на словах она это утверждает. Книгу о порицании жадности и стремления к богатству. Жадность – это очень распространенный в наши дни порок. Почему среди нас так распространилась жадность? Все дело в адатах. Если кто-то хочет выдать свою дочку замуж, то требует у жениха купить ей мебели минимум на 500 тысяч рублей, шубу за 60 тысяч, затем выложить кучу денег на организацию свадьбы, чтобы накрыть столы, и в итоге получается колоссальная сумма. Если на человека взвалить такой груз, то он кроме этого ни о чем больше думать не сможет. Как ему после этого найти силы или средства кому-то помочь, протянуть руку нуждающемуся или решить проблемы какого-то мутаалима? На все это у человека не будет сил, потому что он озабочен своей непосильной ношей. Человек может иметь много денег, но по сути оставаться бедным. Далее в Ихья Рассказывается история про одного большого алима, который покинул свое село, сказав, что в нем погибает религия. Почему? Спросили у него. Он ответил, что слышал, будто где-то есть одно очень бедное село, и теперь хочет туда перебраться. Там, где бедность, легче соблюдать религию. Разве мы сможем соблюдать религию в богатстве? Никогда не сможем, потому что из-за богатства человек столкнется со множеством страстей, множеством пороков. Ему придется лицемерить и совершать грехи. На самом деле богатство – это жирный иблис, который отвлекает верующих от Аллаха. Книгу о порицании лицемерия и погоне за славой. Эти пороки мы наблюдаем каждый раз во время очередных выборов. В крохотных селах из-за этого происходят жуткие смуты. Что же происходит во время выборов в больших городах? Люди убивают друг друга. Мы видим это. Кровь мусульман в наши дни стала подобна красной краске, которую используют в кино. Книгу о порицании высокомерия и тщеславия. Книгу о порицании самообольщения. Следующая книга – «Четверть о благом поведении, ведущем к спасению». Рубуль Мунджиат включает в себя 10 книг. Книгу о покаянии. Речь в ней идет о таубу, покаянии во всех мерзких и грязных делах и пороках, о которых мы говорили выше. Книгу о терпеливости и благородстве. Книгу о страхе и надежде. Некоторые целыми днями плачут в отчаянии, будучи не в силах прийти в себя, поднять голову от земли. Зачем Всевышний направил такого человека на землю? Чтобы он рыдал целыми днями? Есть и другой тип людей, те, кто слишком надеются на прощение Аллаха, совершают всевозможные грехи, оправдывая себя тем, что Аллах всемилостив. В сердце человека должна быть как надежда, так и страх. Подобно тому, как у самолета и у птицы есть два крыла, при помощи которых они летают, так и в человеке должны быть и страх, и надежда. Книгу о бедности и отрешении от мирского, зухд. Книгу о единобожии и уповании на Аллаха. Книгу о любви, томлении, влечении к Всевышнему и удовлетворенности своей земной долей. Книгу о намерении, правдивости и искренности. Книгу о созерцании и самоконтроле. В книге о самоконтроле имам Газали пишет о том, что мы должны контролировать свой нафс. Все мы в этом очень нуждаемся. Наш нафс делает все, что ему вздумается, и мы не в силах его держать. Подобно дикой лошади, погубившей много наездников, которые пытались ее оседлать, нафс губит тех, кто не смог с ним совладать. Книгу о размышлении. Имам Газали в ней рассказывает, о чем нам следует размышлять. День и ночь думать о том, как заработать побольше денег, или все же размышлять о тех благах, которыми одарил нас Всевышний, и книгу о поминании смерти. Далее имам Газали пишет, «В четверти о видах поклонения я упоминаю о скрытых правилах поклонения и способах их исполнения, и о тонкостях этих правил, о сокровенных их смыслах, о том, что необходимо знать ученому, применяющему свое знание в поклонении. Если же человек не применяет свое знание в поклонении, то есть не реализует его на практике, то зачем ему знать тонкости того, чего он и так не делает? Далее имам Газали говорит, так как тот, кто не вникает в это, не из числа ученых, помышляющих о том свете. Ученые, стремящиеся к ахирату, это не те, кто приводит разногласия по какому-то вопросу фикха, не те, чья жизнь проходит в разборах надуманных проблем, с которыми они ни разу не сталкивались на практике. Такие люди спрашивают, а ты читал Ибн Хаджара? А если его самого попросить рассказать о том, как совершать намаз, то он сможет лишь описать скелет намаза, его формальную часть. Мы же должны четко понять, что в наши дни люди нуждаются прежде всего в нравственности. Это тот витамин, которого не хватает обществу. Именно отсутствие этого витамина является причиной множества болезней, охвативших исламский мир. В программе Дамаскского университета нет ни одной книги о нравственности, будь то Ихья или ей подобное. Есть много книг по терминологии хадисов, по усулю, по тафсиру, но отдельные книги, которые рассматривались бы вопросы нравственности, в программе нет. И мы видим, что выпускники таких учебных заведений не имеют никакого представления ни об адабе, ни о благом нраве. Что же они там изучают? В основном вопросы связаны с судейством, с вакфами, то есть с приобретением и распределением мирских благ. Получается, что люди не изучают вопросы, связанные с любовью к Аллаху, со стремлением к Всевышнему. Тем самым они уподобляются иудеям, которые сказали Мусе, алейхиссалям, что им надоела еда, ниспосланная с небес, и что они хотят пищу, которая растет из земли, вроде лука или чеснока. Происходящее на земле, мирские проблемы интересуют людей больше, чем то, что ниспосылается с небес. Или возьмем более близкий, например. В Хасавюрте есть одно очень известное медресе, в программе которого нет книг по нравственности, будь то первый том «Ихья» или книги «Хасан Устара Кудиса Сиругу». Если же книги «Хасан Устара Кудиса Сиругу» не нравятся, то пусть читают «Мукаддиматуль Кушайрия» или «Шарх Нахикам Ибн Аталя Искандар и Казуль Химам». Но все это их не интересует, они все свое время уделяют фикху и грамматике, то есть внешней формальной чистоте, а чистота сердца никого не интересует. Люди украшают фасад дома, а внутри его кишат змеи. А затем эти люди зовут к себе домой правителя. Достаточно ли просто перекрасить свои ворота, когда дом полон грязи? Далее имам Газали пишет, в четверти о видах поклонения я упоминаю о скрытых правилах поклонения, о способах их исполнения и о тонкостях этих правил, о сокровенных их смыслах, о том, что необходимо знать каждому ученому, применяющему свое знание в поклонении, так как тот, кто не вникает в это, не из числа ученых, помышляющих о том свете. И большинство из того, что упомянуто мной, по небрежности упущено наукой о мусульманском праве. Здесь речь идет о том, что было упущено теми, кто разбирает разногласия или приводит различные мнения по тому или иному вопросу. Но ведь то, что упущено, является главным. Именно в нем мы больше всего нуждаемся. Сам имам Газали написал множество книг по фикху «Аль-Ваджиз», «Аль-Басид» и «Аль-Васид». Но он говорит об этой проблеме. Поэтому в книгах по фикху не говорится лишь о внешней стороне поклонения, ибо Аллах смотрит в сердце человека. Далее имам Газали говорит, четверти о религиозных нормах поведения я упоминаю о сокровенных смыслах взаимоотношения между людьми и скрытых сторонах этих взаимоотношений, о тонкостях их правил и о скрытой сути благочестия. Благочестие это оставление человеком чего-то дозволенного и страха совершить сомнительное или запретное. Алим – это не тот, кто совершает все, что придет в голову. Существует много занятий, дозволенных шариатом, но которые недостойны высокого статуса алима. Иногда можно услышать, например, что сельский имам работает водителем маршрутки. Достойно ли это его статуса? Дозволено ли алиму заниматься такими вещами? Достойно ли это занятие его положения? Ведь во время работы он будет сталкиваться с большим количеством запретного, например, со смешением полов, и будет видеть женщин с непокрытым ауратом. Может ли алим выполнять такую работу? Нет, такая работа недостойна алима. Существуют занятия, разрешенные для алима по шариату, но есть и те, которые нежелательны. Например, кровопускание. Алим не должен этим заниматься. Нельзя, чтобы про него говорили, мол, этому кровь пустил, тому кровь пустил. Одно дело, если он своему сыну или отцу сделает хиджаму, совсем другое – пускать кровь всем подряд. Это не подобает алиму. Кровь – это наджаса. И алим не должен заниматься высасыванием наджасы. Задача алима – изучать чистые книги, хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вот чем должен заниматься настоящий алим. Шариат указывает, чем алиму можно заниматься и чем не следует, так как это может навредить его статусу. А чем выше будет его статус и уважение к нему, тем больше людей за ним последует. Далее имам Газали говорит, и о скрытой сути благочестия в их отправлении, ведь они относятся к тому, без чего не может обойтись верующий. В четверти о пороках, губящих людей и ведущих в ад, я упоминаю все порицаемые свойства человеческого характера, от которых Коран велит избавиться, очистив душу и сердце. Я упоминаю каждое из этих свойств, описывая его, разъясняя его суть и причины. На проповедях наши имамы мечети нередко рассказывают о различных пороках, приводят множество хадисов, порицающих зависть, гордыню, забывая разъяснить, что же порождает в человеке эти пороки. Например, рассказывают о зависти, говорят лишь о том, что это запретно, но забывают привести хадисы пророка, саллиллаху алейхи, в котором назван источник зависти. В этом хадисе пророк, саллиллаху алейхи, призывает нас не рассказывать людям о нашем материальном положении, ибо чужой успех всегда вызывает зависть. Но как мы себя ведем? Если человек заработает немного денег, его жена тут же начинает сверкать бриллиантами, а сам он чуть ли не каждый день меняет машину у всех на глазах. Люди не могут не завидовать такому успеху. Поэтому мы, пренебрегая заветом пророка, саллиллаху алейхи вассалям, скрывать свой достаток, сами провоцируем зависть окружающих, демонстрируя свое богатство. Так что во всем виноваты мы сами. Далее имам Газали пишет, «Затем упоминаю беды, что происходят от этого порока, затем признаки, по которым они узнаются, потом пути избавления от них. И в доказательство я привожу аяты Кур'ана, хадисы пророка, саллиллаху алейхи, и атары, предания сподвижников и праведных предшественников». Одним из важных достоинств Ихья является то, что имам Газали, рассказывая нам о каком-то явлении, раскрывает причины его появления. Не то, что некоторые проповедники, которые, рассказывая о зависти, говорят лишь то, что зависть — это порицаемое качество, и не сообщают, откуда она берется и как с ней бороться. Их речи подобны мази, которая только облегчает болезнь, но не будучи способной ее излечить. Получается, что в их проповедях не раскрыта суть проблемы, так что в итоге остается ощущение, будто они вообще ничего не сказали. Если у человека, например, на руке появился грибок, то мазью его не вылечишь. Устранишь в одном месте, а он появится в другом. Имам Газали же говорит нам, что нужно выпить то или иное горькое лекарство, которое вылечит заболевание, также и с порицаемыми качествами характера. Чтобы их улучшить, нужно устранить причины их появления. Для излечения от любой болезни надо знать ее причину и последовательность действий, необходимых для лечения. Именно так составлена Ихья. Поэтому она занимает такое высокое положение в исламском мире. На этом мы заканчиваем наш урок.
والحمد لله رب العالمين.